Часть третья. Послание. Глава 25. Филадельфийская дорога местами в самом деле может называться дорогой, а кое-где это лишь намек на нее. Держа путь по холмистым и лесистым джерсийским землям, Мэтью и Грейтхаус видели мир на разных стадиях его развития. То им попадались совсем молоденькие поселения, дюжина домов да одна церковь на небольшом проселке в лесной глуши, то руины прежних деревень, уже отвоеванные лесом обратно, заросшие зелеными лианами и подлеском. Одни фермы поражали своей благоустроенностью, аккуратными просторами кукурузных и бобовых полей, а другие — запустением и разрухой. Как-то они видели каменный дымоход, стоявший посреди обугленных руин дома, а в другой деревне два десятка домов, конюшни, кузницы, опрятный трактир с белыми стенами и табличкой «Добро пожаловать в Нью-Таун». Им навстречу высыпала ватага ребятишек. Они бежали рядом с путниками и наперебой спрашивали, откуда они и куда держат путь. Воздух по-прежнему был тяжелый и влажный, языки тумана еще белели в вершинах самых высоких деревьев, среди зарослей порой мелькали олени. Они то замирали в удивлении при виде путников, то перебегали им дорогу. Рога у некоторых были такие мощные и раскидистые, что Мэтью удивился, как этим зверям вообще удается держать голову. Когда дорога была получше, путники пускали коней галопом, чтобы выиграть время. Часа через четыре у дорожного знака с надписью «Паром Иниана, 8 миль» они повстречали семью. Те ехали на крытой повозке в Нью-Йорк. Грейтхаус поговорил с отцом семейства и узнал, что до Уэстервика осталось 12 миль, и добраться до него можно только паромом через реку Раритан. Они двинулись дальше. Ближе к реке лес вокруг редел, уступая место фермам и промышленным предприятиям. Лесопилкам, складам пиломатериалов, бандарной мастерской и пивоварне, расположившейся на краю обширного яблоневого сада. Тут и там теснились домики и возводились деревянные каркасы новых зданий. Под влиянием реки и речного судоходства, поставляющего грузы вглубь страны, на этих берегах уверенно и быстро отстраивался город. Мэтью и Грейтхаус подошли к паромной переправе через Раритан и минут 20 ждали своего парома. Когда тот, наконец, пришел, на берег царственно и безмолвно спустились четверо индейцев в разноцветных бусах и полном облачении. Они тут же устремились по дороге на северо-восток, да таким быстрым шагом, что никакой бледнолицый за ними не поспел бы, задохнулся бы уже через 100 ярдов. Наконец, когда на смену мглистому дневному свету явились сумерки, путники подошли к Уэстервику, о чем им сообщил очередной дорожный указатель. Филадельфийская дорога превратилась в главную улицу города, по обеим сторонам которой выстроились деревянные и кирпичные дома. За ними виднелись ухоженные фермерские поля и сады, на огороженных пастбищах щипали травку лошадь и всякий скот, а на склоне далекого холма паслись овцы. Уэстервик мог похвастаться двумя церквями, двумя трактирами и небольшим центром, жители которого сразу прекращали разговоры при виде незнакомцев и провожали их любопытными взглядами. Грейтхаус придержал коня перед одним из трактиров. На вывеске была нарисована приветственно протянутая рука, а надпись гласила «Добрый друг». Я окликнул молодого человека, как раз выходившего на улицу. Тот охотно подсказал, что путь их подходит к концу, до дома презрения ехать не больше полумили, а на ближайшей развилке нужно повернуть направо. Многострадальный копчик Мэтью испытал великое облегчение, когда эти полмили остались позади. Дорога привела их в рощу, за которой обнаружилось три здания. Одно с белеными бревенчатыми стенами стояло рядом с колодцем и размерами походило на обычный жилой дом. Второе здание, соединенное с первым хорошо утоптанной дорожкой, было в несколько раз больше и сложено из грубых неотесанных камней. Две трубы торчали из крутой четырехскатной крыши. Некоторые окна были наглухо закрыты ставнями. Мэтью подумалось, что в этих комнатах, наверное, и живут пациенты больницы, хотя само здание напоминало скорее зернохранилище или даже зал собраний. Быть может, еще до основания Уэстервика здесь была другая деревня, жители которой поразила страшная болезнь, или еще какая-то напасть. И эти три дома, да руины в лесу, все, что от нее осталось. Третье здание, чуть больше первого и тоже белое, находилось ярдах в 15 или 20 от каменного дома. Мэтью обратил внимание, что два окна здесь также закрыты ставнями, а в лесу прячется ухоженный цветущий сад со скамейками и скульптурами. Еще одна дорожка уводила к конюшням и прочим надворным постройкам. Мэтью не ожидал увидеть столь мирную картину в этой юдоле печали и смятения. На деревьях распевали перед сном птички, голубоватые сумерки опускались на тихие дома, и в целом атмосфера на больничной территории стояла благостная и спокойная. Никаких ужасов, о которых писали в газет про лондонские лечебницы для душевнобольных. Впрочем, теперь Мэтью видел, что некоторые открытые окна каменного здания забраны решетками, а за ними белеют лица пациентов. Они цеплялись руками за прутья решеток, однако разглядывали гостей спокойно и безмолвно. Грейтхаус спешился и привязал коня. Когда Мэтью последовал его примеру, дверь каменного дома отворилась, и оттуда вышел человек в сером сюртуке. Он обернулся, что-то сделал с дверью, запер ее на засов, догадался Мэтью, и вдруг испуганно вздрогнул, увидев во дворе гостей. Потом он поднял руку в знак приветствия и стремительно зашагал к ним.
«Здравствуйте!» — воскликнул Грейтхаус. «Вы доктор Рамсендал?»
Человек подошел прямо к ним. На расстоянии вытянутой руки от Мэтью он резко остановился, криво усмехнулся и сдавленно произнес.
«Я Джейкоб. Вы приехали забрать меня домой?»
Мэтью показалось, что человек этот молод, лет на 5-6 его старше. Однако невзгоды и печали избороздили его лицо глубокими морщинами. Правый висок его был вдавлен внутрь. От правой щеки по впадине, на которой даже волосы не росли, тянулся старый шрам. Блестящие, будто остекленевшие глаза смотрели безумно, и было что-то неприятное и одновременно жалостное в застывшей на его губах улыбке.
«Я Джейкоб», — повторил он ровно с тем же выражением. «Вы приехали забрать меня домой?»
«Нет», — твердо, но осторожно ответил Грейтхаус. «Мы приехали к доктору Рамсенделу».
Улыбка Джейкоба не померкла. Внезапно он поднял руку и дотронулся до шрама на лбу Мэтью. Тот даже не успел увернуться.
«Вы тоже сумасшедший, как и я!»
«Джейкоб, оставь людей в покое, пожалуйста!»
Из первого здания вышли двое в темных бриджах и белых сорочках. Джейкоб тотчас попятился, не сводя глаз с Мэтью. Человек, произнесший эти слова, был высок и подтянут, с копной рыжевато-каштановых волос и аккуратной бородкой. Поверх сорочки он носил светло-коричневый жилет.
«Я услышал свое имя», — продолжал человек с бородкой. «Чем могу быть полезен, господа?»
«Этот вроде безумец», — Джейкоб показал пальцем на Мэтью. «Ему тоже голову проломили».
Грейтхаус, недолго думая, лишь покосившись на Джейкоба и удостоверившись, что тот не подходит ближе, заговорил.
«Меня зовут Хадсон Грейтхаус, а это Мэтью Корбетт. Мы представители бюро Геральт. Приехали из Нью-Йорка».
«О, замечательно!» — обрадовался бородач.
Он поглядел на своего спутника. Тот был ниже ростом, покрепче сложен и седовлас. А на кончике его крючковатого носа сидели очки.
«Я же говорил, что они приедут. Что ты так боязлив, маловерный?»
«В самом деле, я был неправ», —
ответил второй джентльмен и обратился к визитерам.
«Вы быстро приехали. Я, право, приятно удивлен, господа». «Я сегодня как раз побывал в Нью-Йорке», — вставил Джейкоб. «На птице слетал».
«Ох, простите, где мои манеры?»
Бородач протянул руку сперва Грейтхаусу, а затем Мэтью.
«Я доктор Рамсендел, а это доктор Кертис Хальцен. Спасибо, что приехали, господа. Даже и не знаю, как вас благодарить. Дорога была дальняя. Можно пригласить вас в мой кабинет и угостить чаем?»
Грейтхаус показал ему конверт.
«Сперва хотелось бы подробностей».
«Ах, да, письмо. Я вчера оставил его в гостинице Докхаус. Пройдемте в мой кабинет, там и поговорим».
Рамсендел повел их к двери. Мэтью прямо спиной чувствовал, что Джейкоб идет за ними по пятам.
«Ну да, летал на птице», — беседовал тот сам с собой. «Птица была толстая, блестящая. и пассажиры сидели у нее в животе.
«Джейкоб!» Рамсендел остановился у двери и ласково заговорил с душевнобольным, как говорят, с расшалившимся ребенком. «Мы с доктором Хальценом должны обсудить с этими джентльменами очень важное дело, а ты, пожалуйста, закончи свои дела».
«Мне кошмары снились», — сказал Джейкоб.
«Да, знаю, но ступай. Чем быстрее закончишь, тем быстрее получишь ужин».
«Вы будете говорить о королеве?»
«Верно, ступай. Чистое белье само себя не сложит». Джейкоб поразмыслил над этими словами пару мгновений, после чего кивнул, хмыкнул и пошел прочь, мимо каменного дома в сторону дорожки, ведущей к надворным постройкам. 3 года назад он работал бригадиром на лесопилке у реки, — тихонько пояснил Рамсендел, пока Мэтью и Грейтхаус провожали Джейкоба взглядом. У него была жена и 2 детей. Одна оплошность, причем допустил ее не он, и травма головы вернула его в детство. Он делает успехи и уже может выполнять простые поручения, но там, снаружи, полноценной жизни у него никогда не будет.
Снаружи. Рамсендел произнес это так, будто бояться следовало не сумасшедшего дома, а жизни за его стенами. «Прошу вас, проходите».
Рамсендел придержал для них дверь. Сначала они оказались в комнате, очень похожей на самую обычную адвокатскую контору. 2 письменных стола, большой стол для переговоров с 6 стульями, картотечный шкаф, забитые книгами полки, а на дощатом полу простой темно-зеленый тканый коврик. Дверь в следующую комнату была открыта, и там Мэтью увидел что-то вроде медицинской кушетки и шкафчика, в котором, по всей видимости, хранились лекарства и инструменты. Кто-то мелькнул в дверном проеме. Одетая в серое женщина с длинными черными волосами протирала стеклянные сосуды синей тряпкой. Почувствовав на себе взгляды, она обернулась и посмотрела на Мэтью потухшими, глубоко запавшими глазами. А затем вернулась к работе, словно во всем мире не было ничего важнее и нужнее этого дела. «Присаживайтесь». Рамсендел подождал, пока все займут места за столом. «Изволите чаю?»
«Мне бы чего покрепче, если можно», — сказал Грейтхаус.
«О, прошу прощения, мы не держим спиртного, хотя есть немного яблочного сидра, если вам угодно».
«Подойдет», — кивнул Грейтхаус, — хотя Мэтью знал, что сейчас он мечтает о кружечке крепкого черного эля.
«Мне тоже сидру, пожалуйста», — сказал Мэтью.
«Мэрайя!»
— окликнул Рамсендел ту самую черноволосую женщину. Она тут же прекратила натирать сосуды и вышла из комнаты. У нее был дряблый рот, а левый глаз без конца подергивался. «Сходи, пожалуйста, на кухню и налей нашим гостям 2 кружки яблочного сидра, будь так добра», — сказал ей Рамсендел. «Кружки возьми, оловянные».
«Вы что-нибудь выпьете, Кертис?»
Хальцин помотал головой. Он держал в руках трубку с ромбическим орнаментом на чаше и увлеченно набивал ее табаком из кожаного кисета. «А мне чашку чая, пожалуйста», — добавил Рамсендел.
«Да, сэр», — ответила женщина и скрылась в глубине дома.
«Им непременно нужно давать поручение», — сказал доктор, садясь за стол. «Это повышает ловкость и координацию, а, кроме того, придает жизни осмысленность. Увы, руки слушаются далеко не всех, а некоторые больные прикованы к постели, по состоянию здоровья или же по собственной воле. Каждому требуется особый подход, как вы понимаете». Грейтхаус откашлялся. Мэтью видел, что этому суровому, бывалому воину в высшей степени не по себе.
«Боюсь, не понимаю», — сказал он. «Откуда все эти люди и сколько их тут?»
«В настоящий момент здесь проходит лечение 24 мужчины и 8 женщин. Разумеется, они проживают в разных зданиях. Кроме того, у нас есть особое отделение для тех, кто склонен к насилию или, как бы лучше выразиться, не желает пользоваться ночным горшком. Мы пытаемся донести до своих пациентов, что, несмотря на спутанность сознания, они имеют право сами принимать решения и могут учиться новому».
«Увы, не у всех сохранилась эта способность».
Хальцин зажег спичку и стал раскуривать трубку, выдыхая голубой дым.
«Есть у нас такие пациенты, которым уже нельзя помочь.
Их мы вынуждены держать в заточении, дабы они не причиняли вред себе и другим. Но здесь у них хотя бы есть крыша над головой и еда.
Словом, мы обращаемся с пациентами как с людьми, а не как с животными.
Рамсендел перевел взгляд с Грейтхауса на Мэтью и обратно, как бы подчеркивая сказанное.
У нас с Кертисом есть опыт работы в лондонских учреждениях для душевнобольных, и мы оба глубоко презираем распространенный там метод заковывания пациентов в цепи и кандалы.
«Так откуда, говорите, ваши пациенты?» — повторил Мэтью вопрос Грейтхауса.
«Из Нью-Джерси, из Нью-Йорка, кто-то из Пенсильвании», — ответил Рамсендел. «Из маленьких деревень и больших городов. Одни их сюда поместили по решению суда, других привезли родственники, некоторые, как Джейкоб, получили травмы, приведшие к повреждению нервной жидкости». Другие просто родились под несчастливой звездой. Филадельфия последние годы терпит серьезные финансовые трудности, и лечебница, которую держали квакеры, закрылась. Пришлось принять несколько пациентов и оттуда. А кого-то просто находят в лесах и полях. Кто они, откуда? Одному Богу известно. Часто бывает, что рассудок человека повреждает некое страшное событие. Например, на их глазах совершается насилие. Происходит несчастный случай или даже убийство. При должном уходе такие люди вполне могут вернуться к нормальной жизни.
Грейтхаус нахмурился. «Сдается, подобный уход стоит немалых денег. Земли и здания нам предоставила колония, а покрывать расходы помогают щедрые христиане», отвечал Хальсон сквозь клубящуюся пелену голубого дыма. «Да и жители Уэстервика очень помогают. Например, местный врач доктор Ворман. За символическую плату лечат наших больных от всевозможных недугов. Есть женщины, которые готовят еду, опять же, за небольшие деньги. Иными словами, да, расходы у нас есть, однако мы все прекрасно понимаем. Если больница лишится поддержки и ее придется закрыть, пациенты окажутся на улице».
«Что ж», — хмыкнул Грейтхаус, не без тревоги, которую, вероятно, заметил один лишь Мэтью.
«Этого наверняка никто не хочет».
«У нас современный подход к лечению», — сказал Рамсендел, когда Марая подошла к столу с двумя оловянными кружками и деревянной чашкой чая на подносе. Доктор поблагодарил ее, и она вернулась к работе, а он к разговору.
«Вы наверняка заметили, что мы с Кертисом не носим клетчатых рубах».
Грейтхаус уже взял кружку и сделал первый глоток сидра. «Простите?»
«Клетчатые рубахи», — повторил Рамсендел. Средневековые врачи, осматривая умалишенных, надевали клетчатые рубахи. Считалось, что духи безумия не могут проникнуть в душу человека сквозь клетчатую ткань.
«Полезно знать», — ответил Грейтхаус и скривил лицо в попытке вежливо улыбнуться.
«Вы, несомненно, делаете очень важную работу», — заговорил Мэтью. «Однако я не понимаю, чем мы можем вам пригодиться. Всему свое время».
Рамсендел сделал глоток чая и повертел чашку в руках.
«Повторюсь, мы с Кертисом очень признательны вам за скорый приезд, но хотелось бы, для начала, узнать побольше о том, что из себя представляет ваше бюро».
Мэтью кивнул и предоставил слово Грейтхаусу, который следующие 5 минут рассказывал врачам о работе и истории возникновения бюро Геральт, делая упор на высокие стандарты качества и выдающиеся успехи конторы в области решения проблем. Он поведал о всевозможных делах, которые удалось раскрыть сотрудникам бюро, поиск украденных драгоценностей, документов, произведений искусства и пропавших людей. Кроме того, не далее как в минувшем декабре сам Грейтхаус предотвратил заказное убийство лондонского чиновника.
«Однако должен предупредить вас, господа», — подытожил он, — «что наши услуги стоят недешево. Как и вы, мы высоко ценим свое время. Вам придется заплатить фиксированную сумму за расследование, а также покрывать все возникающие расходы. Сумма, разумеется, зависит от сложности задачи».
«А за разговоры с предполагаемыми заказчиками вы тоже берете плату?» — спросил Хальсон, раскуривая уже вторую трубку.
«Нет, сэр», — ответил Грейтхаус. «Мы начинаем работу только после подписания контракта».
Врачи умолкли. В ожидании их ответа Мэтью допил свой сидр. Хальсон курил трубку, уставившись в потолок, а Рамсендел сцеплял и расцеплял пальцы рук.
«Мы не вполне уверены, что вы сможете нам помочь», — наконец произнес Рамсендел. «То есть совсем не уверены.
«Но вы все же предполагали, что от нас может быть толк. Иначе не написали бы письмо». Грейтхаус откинулся на спинку стула, и тот громко заскрипел. «Мы проделали долгий путь и хотели бы узнать, в чем дело».
Рамсендел открыл было рот, но тут же закрыл его и покосился на Хальцена. Тот сделал последнюю затяжку, выдул тонкую струю дыма и сказал.
«У нас есть помощник. Молодой человек из Уэстервика, который иногда ездит в Нью-Йорк и покупает для нас медикаменты в аптеке на Смит-стрит. Последний раз он ездил в четверг, заночевал на постоялом дворе, а вернулся в пятницу. Так вот, из Нью-Йорка он привез...»
Хальцен взглянул на коллегу, передавая тому слово. «Он завтракал в трактире и привез с собой вашу газету», — сказал Рамсендел.
«Уховертку», — уточнил Мэтью.
«Именно». Рамсендел одарил его натянутой улыбкой, которая тотчас померкла. «У нас есть одна пациентка. Она очень любит, когда ей читают вслух. Необычная пациентка, надо сказать».
Грейтхаус сразу насторожился. «Необычная? Чем же?»
«О, не переживайте, она не буйная, наоборот, весьма покладистая. Остальные пациенты называют ее королевой».
«Королевой?»
Мэтью вспомнил, что Джейкоб уже упоминал это прозвище. «Да».
Рамсендел смотрел ему в глаза, наблюдая за реакцией.
«Вы, верно, не предполагали, что встретите здесь королеву? Королеву Бедлама?»
«Мы хотим выяснить, кто она такая», — сказал Хальцен. «Как ее зовут, откуда она, историю ее жизни и что повергло ее в такое состояние?» «Это что же за состояние?»
Грейтхаус весь сжался в ожидании ответа.
«Сумеречное», — ответил Рамсендел.
Воцарилась тишина, дым все еще поднимался к потолку, а в соседней комнате черноволосая женщина прилежно натирала блестящие склянки.
«Полагаю, нам следует с ней познакомиться», — сказал Мэтью.
«Да». Рамсендел отодвинул стул и встал. «Идемте, я вас представлю».